Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня я свои вопросы неофита затаю протоиерею Вячеславу Перевезенцеву, настоятелю храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области. Еще раз добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
И сегодняшняя программа посвящена справедливости. И, если быть точнее, христианскому осмыслению понятия социальной справедливости, в первую очередь. Справедливости в обществе, ведь мы же все люди. Мы все живем здесь и сейчас. Мы все хотим справедливого к себе отношения. Мы хотим справедливо относиться ко всем окружающим. Но возможно ли это? И как этого добиться? В конце концов, что такое справедливость? Чем дальше копаешь, тем меньше понимаешь. И у меня к вам, отец Вячеслав, простите меня, пожалуйста. Вопрос, который я сомневался, задавать или нет. Но я его выписал. Вспомнилось изречение. Не называй Бога справедливым. Если бы Бог был справедлив, ты давно был бы уже в аду. Я не вспомнил, правда, кому принадлежит это высказывание. Но, тем не менее, вопрос у меня есть. Справедлив ли Господь?
Опять мы сталкиваемся с невозможностью нашим языком охватить вот всю полноту бытия. Потому что если мы скажем, что Бог справедлив, а это так, то мы попадем вот в эту ловушку, которая есть, сказать, в этом высказывании, которое, в общем-то...
Но ведь оно справедливо.
Да, оно расхожее. Да,
и... Требовать себе справедливости значит требовать себе ада.
Конечно, да, да. И в наших молитвах у многих звучит эта тема, что, так сказать, мы ждем несправедливости. И, собственно, главная молитва, христианская, главная, вот, которая, наверное, больше всего и чаще всего звучит здесь, на земле, она состоит буквально, так сказать, в одном прошении. Господи, помилуй. Мы просим милости. Милость есть совершенно особый дар, да, и он не связан с справедливостью, потому что если было бы, так сказать, мы просили бы справедливости, да, это другое, да, Господи, вот мы сделали все, что, так сказать, ты нам повелел, вот, а верни нам теперь то, что, так сказать, обещал. Мы просим милости. И это главное отношение между Богом и человеком. И Бог как раз милостив, милосерден. Бог есть любовь. Но когда, если мы скажем, что он несправедлив, вот, мы тоже скажем неправду. Вот, потому что мы как бы принизим, что ли, вот то, о чем вы здесь вот много говорите, то, что на самом деле для человека так важно, чтобы в нашей жизни, в наших отношениях друг с другом, вот в этом социальном пространстве все-таки мы оставались людьми, да, и жили по каким-то правилам, законам, потому что если этого не будет, то, ну, тогда, да, жизнь превратится в какой-то ад. Здесь вот такой парадокс, да, парадокс, который, так сказать, часто бывает, потому что, ну, мы можем сказать и так, да, это такое как бы некое противоречие, антиномия.
Моя супруга вот рассказывает историю про свою знакомую, человека верующего, глубоко верующего, ранимого и неравнодушного. Человек, который отошел от церкви, потому что не может понять, как в мире может быть столько несправедливости, почему Господь попускает столько несправедливости в этом мире по отношению к этим детям, по отношению к этим женщинам, по отношению к этим обездоленным. Почему в мире столько несправедливости?
Вы правильно сказали, что попускает. Это, конечно, разговор, так сказать, не на 5 минут.
И даже прекрасно понимаю.
Не на одну беседу.
Да, да.
И я в этом смысле в таком затруднении, как же нам найти какие-то слова, чтобы...
С одной стороны, мы понимаем, Господь справедлив. С другой стороны, в мире столько несправедливости. Почему?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить о собственно, для чего Господь творит этот мир и человека. Господь творит мир и человека как лицо этого мира для того, чтобы это творение через человека получило возможность, стало причастным его божественной природе, вечности. И Бог есть любовь. И причастным любви можно быть только тогда, когда в тебе есть наличие этой любви. Любовь рождается только в пространстве свободы. Свобода — это тот дар Божий. Это вот то, что входит в наше понимание образа Божия в человеке. Неотъемлемый дар, который есть у человека, который роднит человека с Богом. Потому что мы сродники мира животного, да, в нас как бы все это присутствует, все творение, но мы не только этому миру принадлежим, мы принадлежим и Богу. И то, о чем вы говорите, вот эта несправедливость, эти ужасы по-настоящему, которых так много в мире, в котором мы живем, это наши дела. Это тот мир, который творит человек в том мире, который сотворил Бог. Потому что еще одно свойство богоподобия в человеке – это способность творить. Человек творит, но, увы, он выносит из своего сердца то, что он выносит. И он творит не только прекрасное, а этого тоже много.
Как в той шутке «хочу, творю, хочу, вытворяю».
Да, он творит и вот все это безобразие. И мне вспоминается рассказ Герберта Уэллса, там один праведник, который, так сказать, оказывается перед Богом, ну, уже там, в его царстве, вот, и он так возмущенный, вот, говорит: «Господи, почему так вот много всякого, всего нехорошего на земле, вот столько несправедливости, столько войн, столько соблазов и грехов?» Он говорит: «Вам это не нравится?» Он говорит: «Да, мне это, ну, тогда не делайте этого». Мы как бы требуем, нам кажется, что если Бог был справедлив, то у него есть некий механизм и инструмент заставить нас это не делать. Этот механизм, инструмент, конечно же, у него есть, но он означает, что тогда он забирает у нас нашу свободу. Он означает, что мы, люди, становимся не только детерминированы этим миром, а мы очень сильно от него зависим, определяемы им. В нас биохимия, наследственность, социальные, культурные, все это, так сказать, нас определяет, какие мы. Но есть нечто, что не зависит ни от чего. Вот это наша тайна человеческой свободы. И вот мы говорим, но именно из него выходят наши выборы, наши поступки. Но Господь же может туда вмешаться? Может. Может сделать такую программу, такой чип, которую нам вложат, и мы будем делать только то, что, так сказать, будет хорошо. Не будет войн, не будет несправедливости, но не будет человека. Вот, собственно, эта история, если вы вспомните то, что вы сейчас привели, вспомнили эту женщину, которая говорит, что вот о несправедливости и так далее, но это же тогда, это классическая история, да, собственно, многие теодиции оправдания Бога, они построены вот на этом опыте, как примирить несовершенный мир, мир, лежащий во зле, и совершенного Творца. Это очень непростая философская задача. И в главном романе Достоевского, да, Иван Карамазов, собственно, именно этот упрек Богу бросает. «Я не Бога не принимаю, Алеша, я мира его не принимаю». И нам кажется, конечно же, он прав, но мы как-то сразу с ним солидаризируемся, вот, потому что очень большая сила в его этих словах. Но мы пропускаем то, с чего начал эту беседу в трактире Иван со своим братом Алёшей. Он начал с удивительных слов. Он сказал: «Знаешь, Алёша, я никогда не понимал, как можно любить ближних. Я никогда никого не любил». А дальше он рассказывает вот эту всю историю. И ведь ответ на этот вопрос, на самом деле, вот на этот бунт Ивана Карамазова очень простой. Ты можешь что-то сделать в этом мире, чтобы этого зла было меньше. Ты не можешь его, так сказать, уничтожить целиком, но ты можешь сделать что-то, чтобы его было меньше, протянув руку, помощь там и так далее, и, ну, так сказать, что-то делая. И вот, собственно, мы как бы находимся в этой ситуации. Или мы возмущаемся и ничего не делаем, или мы что-то делаем. Это зависит от нас. Ведь и, собственно, этот вопрос, который Христу задают его ученики, когда видят человека, рожденного слепым. Кто виноват, что он родился слепым? Он или родители? Все. Господь говорит, не он и не родители. Он для, это для того, чтобы на нем явилась слава Божия. Он его исцеляет. Что стоит за этим парадоксальным, опять, видите, ответом Христа стоит очень простая вещь. Нечего задаваться этими вопросами, потому что мы не найдем на них ответа. В конце концов, не так важно, кто виноват, а важно, что ты можешь с этим сделать. Можешь, не надо объяснять зло, нужно с ним ему противостоять. И это ты можешь, побеждая зло добром. И не будь побежден злом. Эти слова из Псалтири написаны у апостола Павла к посланию к римлянам.
О том, как это сложно, мы поговорим через мгновение, а я, знаете, хочу адресовать нашим слушателям вашу прекрасную статью «Защиту Бога», которую вы написали по братьям Карамазовым. Великолепно, обязательно найдите ее. Как она точно называется, отец Вячеслав?
Мне кажется, «Оправдание Бога и человека» в романе «Братья Карамазовы».
Да, ее несложно найти, она есть в сети, да, обязательно найдите. Я получил огромное удовольствие от этой статьи, и, наконец, у меня есть возможность сказать вам лично спасибо.
И вот, кстати, тут тоже можно, если этот роман мы вспомнили, это на эту же тему. Вспомните ту легенду, которую Иван рассказывает Алёше, легенда о Великом Инквизиторе. Это же та же самая коллизия. То, в чем упрекает Иван, точнее, Инквизитор Христа, именно это. Он ему говорит, ты оставил нам только себя, свой прекрасный образ, и сказал, вот, смотрите и идите за мной. Но людям это тяжело, им невыносимо это бремя свободы. Поэтому мы сделаем, как нужно им. Вот. Мы лишим этому бремени, и они будут счастливы. Вот это, так сказать, вот что мы хотим. Если мы хотим от Бога вот этого, но и самое главное, понимаете, я вспомню, простите, это очень сложная тема, но этот вопрос когда-то одна женщина, которая тяжело болела и умирал, ребенок маленький, и она... задала, поставила этот вопрос перед отцом Александром Шмеманом. «Где же ваш Бог?» И он сказал, опять же, такие парадоксальные слова, но если вы задумаетесь, уж не знаю, сколько они будут утешительны, скорее всего, нет, но в этом есть глубочайшая правда. Он сказал, что он здесь, он сейчас в нем, он умирает. Господь не может изменить эти страдания, в котором... Буквально в конвульсиях рождается мир, рождается в эту вечность. Это родовые муки, но он входит в эти страдания. И везде, где есть это страдание, мы, христиане, знаем, что там наш Господь. Вот он там, где кому-то дурно, плохо, кого-то убивают, кого-то гонят, вот там Господь. Даже если это, может быть, совершенно несовершенные люди, неправедники, я не знаю кто. И наоборот, его точно нету там, среди тех, кто гонит, убивает, хотя это могут быть очень благочестивые люди.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю задавать вопросы неофиту своему гостю, настоятелю храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области, протоиерею Вячеславу Перевезенцеву. У нас осталось меньше 15 минут, а вопросов огромное количество. Я, пожалуй, поговорю сейчас о главном, поскольку именно это заставило меня выбрать сегодняшнюю тему. А как поступать нам? А где нам искать справедливости? Казалось бы, все просто. Поступай по закону, поступай по совести. А если конфликт? А если человек перед тобой не прав? А если на работе не прав? А если ты идешь по улице, и твою жену оскорбили? Как поступать здесь? Как поступать христианину? По справедливости нашей, человеческой, или по любви? А как поступить по любви, если человек не прав, и я попускаю зло?
Ну, вы задаете вопрос, на который точно у меня точно нет никаких ответов. Потому что все очень индивидуально. Все очень, конкретно, очень важен контекст. И мы всего не черпаем. В том-то и дело, что Евангелие не дает нам готовых ответов, таких инструкций на все случаи жизни. Есть даже такой анекдот, вы знаете, он хоть анекдот, но, как часто это бывает, в нем, есть глубочайший смысл. Когда некий монах идет, проходит там по мосту через какой-то ручей, навстречу какой-то, значит, пьяный там бандюган ему идет, и он ему хрест, значит, по лицу. Вот. Тот вспомнил евангельскую заповедь, что поставь другую щеку. Он поставил. Тот ему опять хресть, значит, по лицу. Вот. И когда он третий раз замахнулся, а монах был такой тоже нехилый, значит, дядя, вот, он его взял, значит, за шкирку, выкинул, значит, с этого моста и сказал, сказано, если ударить по левой, поставь правую. А про третий удар ничего не сказано. Вот. То есть мы не должны, понимаете, вот это страшная такая опасность, когда мы берем, вот который, например, попал тот же Лев Николаевич Толстой, которого мы сегодня уже вспоминали, взять, вырвать из контекста какую-то заповедь, ее, ну, так буквально абсолютизировать, и говорить, вот все и никуда, что это как будто как вот та же эвклидова геометрия. Вот 2 × 2 = 4. Или это как правило дорожного движения. И то, и правило дорожного движения иногда мы вынуждены нарушать в силу разных обстоятельств. Не потому, что нам хочется быстрее доехать как-то, а, так сказать, ну, разные бывают, так сказать, ситуации. Вот ничего подобного нам Евангелие не дает. Все зависит от очень многих вещей. Преподобный Серафим Саровский, на которого напали бандиты, будучи человеком, так сказать, ну, немалой силы, он вполне мог бы их там как-то распихать, и у него даже топорик был, так сказать, за поясом, вот, в общем-то, им, наверное, так сказать, мало бы не показалось, вот, но он этого не делает, он позволяет им избить себя, вот, и даже изуродовать себя, потому что он после этой истории остался, так сказать, ну, инвалидом, можно сказать. Вот. И когда этих бандитов поймали, то он не просто за них заступается, а ставит ультиматум перед монастырским начальством, что если вы их предадите суду, то я вообще покину эти места. Вот. Удивительно, опять-таки, как ему сказать, ну, так должны и все поступать. Нет, не должны. Потому что это все зависит вот от твоего внутреннего духовного состояния. Мы не можем имитировать поведение, если внутренне мы, так сказать, к этому не созрели. И здесь еще очень важный момент такой, понимаете? Вот Серафим Саровский имел эту силу дать отпор, но он ей не воспользовался, да? А мы очень часто можем сказать, что да, мы тоже вот тут склонили голову, тут промолчали, там, потому что мы такие смиренные, мы подражаем Серафиму Саровскому, вот мы, так сказать, ну, такие. А на самом деле просто мы трусы. А на самом деле просто нам и нечем ответить. А на самом деле мы малодушны и так далее. И это тоже то, что, может быть, в конце концов, только сам человек про себя знает. Если смотреть на эту историю со стороны, мы, так сказать, не поймем, а что там, что происходит. Поэтому все очень индивидуально, понимаете? Вот, и мы должны в своей жизни руководствоваться какими-то, да, вот, сказать, ну, вот правила, да, есть какие-то, так сказать, вещи там. Но в то же время могут быть на такие обстоятельства у нас наступить, когда мы можем поступить по-другому. Вот нам это как-то явно, что это нужно сделать так. Вот здесь просто простить. Здесь просто, так сказать, не увидеть того, чего, так сказать, еще вчера, может быть, так возмущало, хотелось всем кричать, так сказать, про это. Это во многом это все выходит из нашего внутреннего состояния, которую мы
находимся. В одной и той же ситуации разные люди, конечно, могут поступить по-разному.
Конечно, конечно. Да.
Но если все равно искать ответ на вопрос, как должен поступать православный человек в поиске справедливости, перефразирую вопрос иначе. Бывают ли ситуации, когда уступить, вот в ситуации, когда кто-то не прав, угу, будет грехом?
Ну, конечно.
Бывает.
Конечно, конечно. Вот, совершенно очевидно. Уступить, а может быть и промолчать, может быть, так сказать, неправдой, особенно когда это касается, например, не тебя. Вот это неправда не тебя лично касается, не тебе наступили на ногу.
Вот очень важный момент вы сейчас заметили. В поиске справедливости мы обычно хотим справедливости себе в плюс, а им в минус.
Ну, да, это...
Сказать... Чтобы их наказали, а меня наградили, если да. Упрощенно. Это наше понимание справедливости получается.
Да, вот когда мы заступаемся за других... Знаете, как Бердяев, кажется, про это говорил, что когда речь идет о куске хлеба для меня, то это моя такая материальная проблема. Ну, так сказать, я могу так или иначе решить, там, да, материальная. Это как бы низкая проблема. Но если идет о куске хлеба для моего ближнего, для него она тоже материальная. Он нуждается в хлебе. Но для меня это духовная проблема. То есть она более высокого уровня. И я должен, взять, разломить свой кусок хлеба и поделиться с ближним. То же самое про справедливость. Если идет что-то, для меня, это один уровень проблемы. И опять же, здесь нету готовых, как надо, как поступать. Вот всегда уступать или никогда не уступать. Да по-разному, да? Ну, я убежден, что когда речь идет о других, то почти всегда... Нужно сделать все, чтобы защитить других.
И вот здесь мы абсолютно логически к концу программы вернулись к моей любимой и одновременно нелюбимой, потому что она вызывает у меня бурное возмущение, я объясню, почему, притче о винограднике 11-го часа, вы говорите, она называется.
Работники
11-го часа. Что меня во всей этой истории смущает? Те, кто работали целый день, на мой взгляд, с точки зрения трудового законодательства, оказались обмануты. Да, им пообещали динарий. Да, они получили свой динарий. Но стоимость часа работы, заявленная изначально, была уменьшена в 10 раз. К тому моменту, как пришел вот этот последний работник, отработал всего час и получил тот же динарий. То есть работодатель здесь в данном случае очень сильно обидел этого человека.
Смотрите, любая притча, она имеет совершенно определенный аналог исторический. То есть то, что Господь рассказывает, это не выдуманная история, как какие-нибудь там басни, там, да, вот про лесу и виноград, и через это... Там,
какая-то... Это не выдуманная история, у меня на работе сплошь и рядом.
Нет, но я к тому, что вот все-таки тут заведомо, баснописец Эзоп, он облекает это в какие-то такие, вот мы, конечно, узнаем в этой лесе себя, там, ну и так далее, вот. Но Господь просто берет истории, которые вот они на глазах происходят. О чем говорит эта притча? Вот когда наступало время урожая, в каждом хозяйстве были постоянные работники. Рабы были, слуги были, которые работали, так сказать, все. Но надо было очень быстро все собрать. Вот уже времени не было, потому что, так сказать, не успеешь собрать, пропадет. И были такие люди, паденные рабочие. Вот, они были в очень плохой ситуации. В каком смысле им было хуже даже, чем рабам, потому что, раб, по крайней мере, всегда будет сыт. Вот, а эти люди, если они не получат сегодня какой-то заработок, то они останутся голодны, и их семья там и так далее. И вот были места, такая площадь в центре города, куда они приходили с утра и стояли там. С утра все приходили. Не надо думать, что тот, который в 11 час, то есть 5 часов вечера, он пришел к вечеру, а до этого он там где-то, прохлаждался. Они все пришли рано утром. И вот приходит какой-нибудь слуга такого хозяина и берет одного с утра, с раннего утра, и говорит, пойдем работать. Он понимает, что мало, он приходит за другим, приходит за третьим. Вот. И смотрите, этот динарий, вот вы говорите, это несправедливо. Дело в том, что это плата за один день, и это минимальная плата. Но меньше заплатить нельзя, потому что просто не купишь куска хлеба. Это то, они мало получали, но им хватало, чтобы прожить этот один день. Потому, вот они все пришли с утра, но один поработал там столько, другой, меньше, но они получают именно вот этот один динарий. Это чисто исторический смысл этой притчи. Он немножко сразу, дает нам, поменьше возможность возмущаться, несправедливость этой.
Минимальная заработная
плата. Но самое главное, в любой притче еще есть и другой смысл, понимаете? И, конечно, мы понимаем, что эта притча об 11-м, работнике 11 час говорит нам о том, что и мы, те, кто работаем там давно пришли к Богу, да, и с Ним, мы не должны возмущаться тем, кто вот пришли, так сказать, позже нас. Это касается целых народов, это касается отдельного человека. Но еще самое главное, что может нам заплатить за наш труд Господь? Ну что? Вот, на самом деле, та награда, что Он нам дает за то, что мы пришли к Нему, она совершенно определенная. Это Он Сам. Это не делится. Понимаете? Не делится. Господь не может поделить себя, свою любовь. Вот тебе я там дам побольше, а тебе поменьше. Ты пришел в последний час. Но я могу подарить только себя. Если я тебе не нужен, ты хотел... Ну, извини, но у меня нет других даров. У меня есть только эта награда. И она прекраснее совершенно всего.
Бывает больше или меньше.
Да, она прекраснее совершенно всего.
Отец Вячеслав, я сильно слукавлю, если скажу, что я все понял, у меня больше не осталось вопросов, теперь у меня со справедливостью поставлена галочка, и я теперь все знаю про справедливость. Да ничего я не знаю.
Да.
Но я очень благодарен вам за то, что мы поговорили об этом, и я, может быть, чуть-чуть на полступеньки поднялся наверх, где намного ступенек выше стоите вы и протягиваете руку помощи. Спасибо вам большое. Завершить хочу, знаете, какими словами? Я вот выписал себе. А вы скажете, так или не так? Да, конечно, вы скажете, что это так. Спасение не есть вопрос справедливости. Давайте зарубим себе это на носу. Спасение есть проявление любви, милости, благости Бога к неблагодарным и злым, то есть к нам.
Это замечательные слова. А я бы хотел вот еще буквально что сказать. Мы должны и обращать слова в первую очередь к тому себе, вот, но, может быть, и кто-то это тоже услышит и может отнести к себе. Мы не должны искать справедливости к себе, но должны всячески искать справедливость по отношению к другим. Вот это очень важно. И помнить то, о чем мы говорили в самом начале, что исполнение справедливости есть любовь.
О том, что такое справедливость и как ее осуществить в жизни, мы беседовали сегодня с настоятелем храма святителя Николая в деревне Макарово Московской области, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Всего доброго.
Меня зовут Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».